очень важно, что мы подняли такой темный фестиваль, потому что среди нас и наших гостей личности, которые каждый день доказывают своим творчеством и поднимают эту проблему, как вы сказали. А сейчас у нас самая живая часть дискуссии «Мой Ярославский». Советские композиторы пришли к нему непростым путем. Те композиторы, которые не знали, что такое железный занавес, возможно, пришли к его творчеству иначе. Мы бы очень хотели эту часть дискуссии записать на диктофон с тем, чтобы в следующем номере нашего сборника «Сучастная музыка в сучастном свете» отразились бы материалы круглого стола. Вы можете в любом порядке, по мере того, как созреет ваша мысль, высказаться на тему «Мой Ярославский» или «Мой путь к Ярославскому». Как мы это узнавали, познавали, как мы к нему относимся сейчас.
Можете себе представить ощущение молодого человека, родившегося в Житомире, в городе достаточно консервативном, во многих отношениях, особенно в отношении к новой музыкальной культуре, вообще к новому искусству, который впервые оказался в таком огромном мегаполисе, как Москва, и шквал событий, лавина событий музыкальных, общественных, социальных, экономических, просто обрушилась на него. Я имею в виду себя, я имею в виду окончание Житомирского музыкального училища и поступление в Московскую консерваторию. Единственной светлой личностью, которая открыла мне глаза на современный мир, был, конечно, Александр Михайлович Стецюк, который был лучом света в темном царстве, в царстве невежества. Ну, чего греха таить, что было, то было. И ту сложнейшую жизнь, которую он здесь переживал, как он нес этот свет, и как он открывал личности, все это было. Тем не менее, информированность такой большой, которую мы сейчас можем иметь, войдя в интернет и прослушав любой концерт онлайн прямо в минуту исполнения какого-нибудь сочинения, тогда, конечно, не было. И те ноты, те пластинки, которые были Александр Михайлович, конечно, мы с ним вместе переслушали, заанализировали, и от него я услышал о польской школе. Что такое польская школа, в общем, как-то что-то новое и необычное было. О новогенской школе было известно немножко больше, потому что как бы было проще, потому что новогенская школа сразу ассоциировалась с микрофонной техникой, с 12 звуком, и, понятно, выстраивалась серия, были различные перестановки. Но что такое польская школа современная, как бы не владу. И впервые, конечно, я познакомился с творчеством Ярославского Бендерского уже в Москве. Это был переломный период не только в моей жизни, это было 70-е годы, середина 70-х годов, это был очень серьезный перелом, потому что тот звуковой железный занавес, который существовал, уже начал потихоньку оттекать, я бы сказал, уже возникали какие-то щели, он сам по себе стал естественно разрушаться. И одним из наиболее активных людей, которые помогали разрушению этого занавеса, это был просветитель, конечно, и активный поборник всего нового, Ясон Денисов, с которого я ходил. По вторникам, каждый вторник он организовывал, ему не давали вести композиции, Ясона Денисова, он делал только чтение партитуры и оркестров. Но каждый вторник у себя в классе на четвертом этаже нового здания Московской консерватории собирал интересующихся новой музыкой студентов, и он стал выезжать, один из первых в Европу, в Америку, и каждый раз привозил новые записи, новую музыку, партитуры, многие все это обсуждали, слушали. И вот, собственно, на этих вторничных, на наших посиделках, я и познакомился с музыкой новой польской школы. Но мы слушали не только польскую музыку, конечно, мы слушали и штатскую школу, Штокгаузена, Блеза, и я никак не мог принять, я никак не мог впитать. И с Ириной я понимал, что, ну, которая выросла на Новодинской школе, в этой штатской школе, и у меня возникло ощущение, что это музыка какого-то интеллектуального эгоизма, как бы сказал. Она была как-то немножко над всем, она не проникала, она была логичной, не можно было понять. Очень красивый партитур, безумно красивая графика. Но когда все это начинало звучать, у меня было полное ощущение какого-то внутреннего разрушения. Я понимал, что, наверное, вот какая-то есть самодостаточность, генетичность каждого сочинения, того же Штокгаузена, группы. Да, ну, но эмоционально это абсолютно не трудно. Но когда впервые я открыл партитуры Пендиенского, я, собственно, через Пендиенского вошел в эту школу, на меня обрушился вот космос просто, то есть не обрушился космос, то есть открылись как бы небеса, ну, какие-то звучания. Я просто услышал Вселенную, колоссальную Вселенную, которая была закрыта, сказать, многими условностями. Для меня, да, потом я уже пришел к Пятославскому, как бы следующий был какой-то этап, и потом пошли другие польские авторы, и я понял, что это какое-то новое, абсолютно новое слово в музыке на второй половине 20 века. Я думаю, что со временем еще произойдет какое-то осмысление того, что сделали польские композиторы. Я думаю, что именно в будущее что-то очередная ступенька, очень важная ступенька для развития музыки будущего 21 века. Она еще будет, я думаю, освоена. Она не просто так возникла, как очередное какое-то явление в мировом музыкальной культуре. Потом этой музыке мы не стали не просто ее слушать таким тайным обществом в классе Безумный Мисл. Потом стали приезжать композиторы. Союз московских композиторов был довольно радикален. И даже уже на пике развала Советского Союза. Конечно, можно по-разному относиться к личности Тихона Хлебникова. Тем не менее, ну, это знаковая личность, это отдельная тема. Его выбрало время, есть такая книга о Хлебникове. Он понимал, он как бы держал руку на пульсе. И он в последние годы существования Союза советских композиторов решил организовать мощный, сильный фестиваль современной музыки, приглашая Синариса, Лютославского, других очень серьезных крупных авторов и первого, и второго круга значимости. И первый такой фестиваль, я сейчас точно не помню, какой это был год, может быть, 85-й, 86-й год, это был первый фестиваль, первый международный фестиваль современной музыки, московский фестиваль современной музыки. И средства, кстати, тогда в Союзе композиторов СССР были немедленны, были использованы лучшие симфонические коллективы Рождественского, Федосеева. И на одном из таких фестивалей, на одном из концертов этого первого фестиваля, который прошел в Большом зале Московской консерватории, исполнялся концерт для гобоя арфы с оркестром Виктория Лютославского. И автор сам приехал. Была устроена с ним очень серьезная, интересная встреча в Союзе композиторов, на которой просто нельзя было протолкнуться, и там люди стояли, сидели, висели на люстрах. Общение, конечно, с этим автором произвело очень большое впечатление. Действительно, это мера аристократизма и ума, тонкости, и какой-то доброжелательности, и открытости. Она проявлялась, конечно, знаковая, конечно. Это событие, там даже фильм сняли об этом фестивале. И симфоничность тоже интересно было. Вот таким образом произошло для меня открытие. Потом я ездил на Варшавскую осень, тоже слушал чемпионат музыки. Я лично не был знаком. Не с Святославским, хоть они часто приезжают, еще я просто присутствовал на конференциях, на встречах. А это действительно производило огромное колоссальное впечатление. Какой-то мой такой спонтанный, вот быстрый ответ на то, что реакция, на то, что я услышал, совершенно уникальная запись. Я, конечно, эту запись не слышал, я не знаю, кто вы.
Я сам там был поражен.
Да, 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 уникальный совершенно. И манера дирижирования.
Эстетика исполнения.
Да, эстетика исполнения.
То есть, вот я когда был в Харькове, попытались исполнить концерт современной русской музыки. Музыканты откровенно смеялись, когда на репетициях играли.
Да, да, да.
Естественно, это отправляется. Поэтому это, к сожалению, то, что до конца не существует.
Ну, это шаг
меняется. Вы сказали о том, что у вас как-то с Пендерецким раз.
Да.
Это похоже произошло у меня. Но я еще раз повторяю, у меня сразу какой-то аккордный такой аспект восприятия возник. Потому что я сразу начал слушать все произведения, и вот я себя уже, как говорится, вот этот момент сравнения в познании, сразу как-то вырабатывал то, что ближе, что не меньше.
Да,
это словно какой-то такой вот интересный был такой прорыв тогда. Кстати, у нас и в консерватории, и в училище были педагоги, исполнители, которые тоже очень проявляли такой большой интерес. И вот вы говорили про вторники, да? А у нас в воскресенье у Ильи Львовича и Людмилы Георгиевны Цурканова еще преподавал теоретические дисциплины в музыкальном училище Харьковском, преподавателем. А Людмила Георгиевна певица, она сейчас ныне возглавляет кафедру сольного пения. И вот мы там и, так сказать, еще другие и студенты, и преподаватели собирались по воскресеньям, то слушали в том числе и вот эту музыку, часто вот эти пластинки, которые
я посмотрел, там
все. Так что действительно, это был какой-то такой период, я бы сказал, какого-то такого романтического, так сказать,
увлечения. Потому что именно на самом уровне. Я не только хотел ответить на эмоциональный ваш доклад, также на сообщения ваши тоже. Они очень близки, потому что касаются этических, поэтической стороны. Отдельные, очень интересные темы. И очень сложно как бы однозначно ответить, сказать «да» или сказать «нет». Надо только писать так, чтобы это было хорошо, и чтобы человек мог излечиться, и чтобы коровы давали больше молока. Кстати, когда ставить коровы музыку, надо было иногда несколько
величина.
Они исследуют.
Понимаю, что действительно есть такие фермы на территории Житомирской области. Так что это не в шутку, это серьезно.
Это серьезно. Я не шучу, на самом деле. Что же, если уж коробка без мышечного молока, что же говорить о человеке?
Сейчас у вас первый человек очень тонкая, противоречивая, так сказать, материя.
Часто
что там может ассоциироваться с другим, вызывать совсем другие
реакции. С другой стороны, если мы будем идти только в этом направлении, уменьшать количество натуры и только лечить человека, это один из важных, но небольших элементов. Потому что до сих пор нет ни одного исследования, нет ни одного окончательного решения, что же такое музыка, и что она, и что это есть, что она делает с нами, что мы делаем с ней. До сих пор неизвестно, поэтому мы идем как бы на очередь. Мы сочиняем, но сказать, что вот я сейчас сочиню такую симфонию, которая облагородит весь человеческий род, и что мы все изменимся и станем добрыми, красивыми и счастливыми, и будем долго жить. Ну, да.
Уже было?
Да, невозможно, потому что когда пишешь, тебе приходит, и что? И как отсеивать этот материал, и куда его вести? Сказать, что вот я сейчас сажусь, вот я в 7 утра, я проснулся, начну эту чашечку кофе. Сейчас я буду писать, такого не бывает. Музыка приходит всегда везде в самый неожиданный момент. Дается порция какие-то там расшифровываешь, что же это такое. И вот когда формируется какое-то сочинение, когда оно становится уже звуково, хотя бы как-то более-менее закончено, когда уже есть более-менее какая-то конструкция, и тогда уже потом начинаешь понимать, не поверите, как довольно часто у меня бывают такие моменты, когда вдруг где-то звучит моя музыка, я ее не узнаю, я вроде слышу что-то знакомое. И потом мне меня доходит, вот это же я написал 20 лет назад.
Дистанция уже.
Да, то есть родил ребенка, и он уехал. Он уехал, уже не видишь, но эти письма не пишут. Ты не
знаешь. Что свобода творчества – это и есть душевная необходимость.
Абсолютно. То есть это потребность как паучок, паутину гнёт. Почему он гнёт? Потом, конечно, может бабушка, как пчёл, когда собирает, зачем он это делает тоже, как муравей-муравей, а зачем тоже, как бы. Ну, это очень близко у нас у всех. Мы чем-то занимаемся, тем, без чего мы можем жить, а потом... Ну, я как бы... Это такое было этическое ступление, на самом деле я хотел сказать о другом. О том, что, наверное, любое художественное сочинение, будь то спектакль, поэма, роман, картина, неважно что, она должна иметь колоссальный объем, объем потенциала, плюсов и минусов. Вектор должен быть, векторы должен быть не один, а должно быть их несколько. Если мы будем все время есть пирожные, мы пересытимся. Если мы будем все время есть одну горчицу, у нас есть язва желудка. Ну, кстати, тоже от пирожных. Но художник, если по-настоящему большой художник, он не только он зовет туда, но он и спускается очень глубоко вниз. Для того, чтобы вытащить нас, может быть, оттуда, показать, да, принести в инфернальный мир, из которого потом он дает перспективу. Потому что очень многие художники либо пишут блаженную музыку, замечательную музыку, но то, что там, меня это не интересует, это все, это вы там. Да.
Копошитесь.
Да. Или наоборот, или погружают туда, и после концерта выходишь с головной боли, тебя начинает трясти, и дня болеешь просто. Да. Поэтому вот здесь мера, вот эта мера. Чем глубже ты погрузишься, слушаешь, а это страшное, я вам скажу, это страшное, очень серьезно.
Обязательно катарсический эффект.
Спасибо.